Я вас категорически приветствую. Старинная русская народная примета гласит: геймеров по осени считают. Считать их, кстати, довольно просто. Если запросился в отпуск в конце октября в самую слякоть или начал каждую неделю больничные листы приносить, точно геймер. В этом году случай особый. Кроме ежегодных осенних блокбастеров, на прилавке выбросили и некоторые внеплановые хиты. Но даже это не повод пропускать новую часть Call of Duty, о которой сегодня и поговорим. И ты немедленно спросишь, а что говорит про игру прогрессивная общественность? Отвечаю, чтобы там не писали в интернетах, как бы не визжали разоблачители и обличители, новая колда уже принесла создателям почти 600 миллионов долларов. А значит, голосование кошельком уже состоялось. В продажу Black Ops 3 поступило 6 ноября, аккурат перед революционной годовщиной и в самый разгар школьных каникул. Правда, школьникам в нее играть строго-настрого запрещено. Как и у всех предыдущих частей, возрастной рейтинг Black Ops 3 старше 18 лет. В связи с этим разъясняю еще разок, специально для родителей. Игры серии Call of Duty содержат сцены насилия, ураганную стрельбу по людям и нецензурную брань. Для детей данные игры категорически запрещены. Так что побудь хотя бы разок в жизни взрослым человеком. Огради своего ребенка от не предназначенного ему контента. Лучше играй сам. Вернемся, однако, к игре. Разработала ее студия Treyarch, для которой она стала по счету не первой и даже не третьей. Еще в 2005 году данная малоизвестная на тот момент контора построила дополнение для Call of Duty 2. Игра выходила только на приставках и, если кто не помнит, была посвящена Второй мировой войне. Сражались в ней исключительно американцы, а если точнее, бойцы 1-й пехотной дивизии США, известной как Big Red One. Дополнение так и назвали Call of Duty 2 Big Red One. Некоторые надмозги, кстати, до сих пор уверены, что название переводится как «Большая красная штуковина». Объяснять, что 1-я пехотная дивизия США была сформирована аж в 1917 году и по факту является старейшей из американских дивизий и прозвище свое получила за нарукавную эмблему, на которой как раз и была большая красная единица. Бесполезно. Надмозгам и любителям надмозгов пояснять вообще, что бы то ни было, бесполезно. После выпуска Big Red One Treyarch пошла на повышение, и начальство компании Activision доверило им не дополнение, а всю третью часть целиком. Она тоже рассказывала о Второй мировой. Советских войск там опять не было, зато были поляки с канадцами, чей вклад в победу над фашизмом трудно переоценить. А еще труднее разглядеть без микроскопа. Тем не менее, игра разошлась вдвое лучше, чем Big Red One, что-то около 8 миллионов копий. И в целом, приставочникам понравилось. И вот тогда студия Treyarch наконец-то доверили разработку игр для ПК. Следующим проектом стала 5-я часть Call of Duty, она же World at War, последняя на тему Второй мировой. Советская компания World at War имелась. Более того, на фоне всеобщей клюквы история там была более-менее вменяемая. Ну, правда, некоторые герои вызывали недоумение своей нечеловеческой кровожадностью. Вот, к примеру, сержант Виктор Резнов. Это такая помесь Владимира Ильича Ленина и Гриши Распутина. Ну, а по манере общения сумасшедший отец Григорий из Half-Life 2. Кстати, озвучивал этого коммуниста голливудский актер Гэри Олдман, еще не заморавшийся тогда во всяких номерах 44. Когда главный герой советской компании Дмитрий Петренко только познакомился с этим самым Резновым, Виктор был сильно ранен в руку и не смог лично застрелить фашистского генерала. Разумеется, Дмитрий помог боевому товарищу и ликвидировал генерала самостоятельно. Далее судьба Дмитрия и Виктора вела вместе до самого Берлина. И вот, уже в Рейхстаге, Виктор почему-то убивает фашиста тесаком, а затем они вместе водружают Красное Знамя Победы на крышу Рейхстага. Поиграв в такое и насмотревшись на русских уродов, американские юноши могли засомневаться, а ну как войну выиграли не доблестные военные США, а их идеологические противники – советские войска. Поэтому World at War была еще и кампания американского рядового пехоты Миллера, который всю игру с переменным успехом побеждает очень злых и воинственных японцев. Кстати, надо заметить, что жестокость во всех играх Treyarch и старых, и новых просто зашкаливающая. Отстреленные конечности, руки, ноги, головы попадаются на каждом шагу. Японцы сигарой выжигают глаз американскому военнопленному, а горящие, мечущиеся и орущие воины – непременный атрибут каждой последующей игры студии. Что еще в игре было сделано хорошо, так это мультиплеер. Он в серии Call of Duty уже после Modern Warfare по традиции бодрый. Но в тех играх, что были сделаны Treyarch, месилово настолько адское, что захватывает дух. Одной из особенностей World at War стало появление режима зомби, в котором игроку приходилось отстреливаться от толпы оживших покойников. Причем все зомби политкорректно были нацистами. Ну, странно, что не коммунистами. Похоже, все погибшие по ходу сюжетной кампании гитлеровцы собрались и решили отомстить. При этом самыми кошмарными тварями в зомби-режиме стали адские собаки-убийцы. Свирепые псы нацистского режима с горящими глазами кидались на игрока и разрывали его в клочья. Но, однако, нас голыми руками не возьмешь. Постепенно толпы становились все больше. Вместе с этим расширялось пространство для маневра, а также пополнялся арсенал. Режим зомби очень полюбился игрокам и с тех пор стал появляться в каждой из частей Call of Duty, которые разрабатывала Treyarch. Есть мнение, во многом благодаря зомби World at War легко преодолела планку в 17 миллионов проданных для всех платформ копий. После чего Activision совершенно справедливо решила, что останавливаться на достигнутом никак нельзя. Правда, на волне успеха предыдущей части Call of Duty, Modern Warfare, пошли разговоры, что игроки подустали от игр про Вторую мировую, и время действия было решено сменить. Но Treyarch решила не ломиться сразу в современные реалии, а сделала игру про холодную войну. Именно это и была первая часть Black Ops. Начиналась сюжетная кампания с высадки умеренной кубинской оппозиции в заливе свиней под руководством ЦРУ и неудачного покушения того же ЦРУ на Фиделя Кастро. Кстати, покушений на Фиделя было совершено столько, что на эту тему можно было бы сделать игр 20. Вместо пафосной истории о героической защите Отечества, Treyarch создала боевик про американского агента-шизофреника Алекса Мейсона. Боевик получился отличный, особенно если воспринимать его так же, как и старые картины про Джеймса Бонда с карикатурно злыми злодеями, гениями и борьбе разведок, то есть исключительно как развлекательный вымысел. Особенно хорошо разработчикам удалось совместить шпионскую историю со стандартными шутерными уровнями, где надо выкашивать врагов чуть ли не сотнями. Сюжет в игре подавался через психоделические воспоминания главного героя, но череда событий при этом, как ни странно, полным бредом не выглядела. Black Ops по мере сил старалась внятно объяснять, зачем мы в данный момент оказались во Вьетнаме, а после этого в Гонконге. Советский Союз, согласно голливудским канонам, в Black Ops был показан злобной карикатурой. Главзлодеем, конечно же, оказался русский, который хотел использовать ядовитый газ Нова-6 для атаки на США. Одним из героев игры стал Виктор Резнов. Тот самый безумный сержант из World at War, которого и здесь озвучивал Гэри Олдман. В Black Ops Резнов заметно вырос над собой, очеловечился, стал наипервейшим другом главного героя и сыграл в сюжете немаловажную роль. Более того, один из игровых уровней посвящен воспоминаниям Резнова о конце Второй мировой, где Витя совершает вылазку на фашистскую военно-научную базу, где лично наблюдает жуткую смерть Дмитрия Петренко, главного героя World at War. В процессе прохождения выяснялось, что Мейсона во время того самого неудачного покушения на Фиделя загипнотизировали и закодировали на убийство президента США Джона Кеннеди. Однако тебе бежать строчить анонимку в ФБР не стоит. Во-первых, они и так знают, кто на самом деле ихнего Кеннеди грохнул. А во-вторых, Мейсон в итоге с задачей не справился. А все потому, что во время отсидки Мейсона в концлагере в Воркуте с ним вместе чалился и Резнов. Он-то и перепрограммировал несчастного американца на убийство создателей ядовитого газа. Сбежавший из плена Мейсон всю дорогу был уверен, что совершил побег вместе с Резуновым, и что они периодически выручают друг друга на опасных заданиях. Но на деле оказалось, что Мейсон получил значительное расстройство психики, и все появления Резнова ему просто мерещились. Однако это не помешало ему добраться до конца игры, завалить всех создателей злополучного газа и спасти мир от ядерной войны. Зомби-режим в этот раз Treyarch удался особенно. Ведь там главными героями были не безымянные американские солдаты, а видные американские парни. Джон Кеннеди, Ричард Никсон, Роберт Макнамара, это который был при Кеннеди министром обороны, а также непонятно как и зачем примкнувший к ним Фидель Кастро. Надо ли пояснять, что успех подобного квартета был заоблачный? Не каждый день дают погонять не кого-нибудь, а самого американского президента, даже двух. Результат – 30 миллионов проданных копий, народная любовь и благосклонность гражданина Котика, которого чем попало не ублажишь. Выбранный в Black Ops стиль – Treyarch смогла сохранить его во второй части игры. Действие шло сразу в двух временных эпохах. В 80-х годах прошлого века и в 20-х годах века нынешнего. То есть в будущем. На роль главного злодея выдвинулся гражданин Рауль Менендес, командующий террористической организацией Cordis D. Личность во всех смыслах примечательная. Это был первый злодей в серии Call of Duty, в котором присутствовало хоть что-то человеческое. В детстве его сестра чуть не погибла во время пожара на складе. Причем пожар этот устроила владевшая зданием американская компания в надежде получить страховку. В результате девушка, которой на роду было написано вырасти красоткой, оказалась на всю жизнь обезображенной. Ну и, понятно, Рауль поклялся отомстить. Для этого он сперва выбился в люди, занимаясь традиционными никарагуанскими промыслами, то есть торговлей наркотиками и оружием. Но только Рауль собрался заняться настоящей антиамериканской деятельностью, как правительство США решило лавочку Менендеса прикрыть и организовало штурм его поместья. В результате обычного американского хирургически точного удара по площадям погибли не только сотни бойцов из банды Рауля, но и его сестра, не имевшая к делам брата никакого отношения. Сам Рауль выжил, но только потому, что игроку в процессе американского налета давали поиграть за него самостоятельно. Но тот уж гражданин Менендес взялся за американцев по полной программе. Мстил умело, изобретательно и порой даже как-то не по-латиноамерикански хладнокровно. Например, Менендес подстроил так, что один из участников нападения на его поместье, сержант морской пехоты США Фрэнк Вудс, во время одного из заданий мог застрелить своего лучшего друга Алекса Мейсона, ну, того самого шизофреника из первой Black Ops. Причем управлял в этот момент Вудсом сам игрок, который ничего не подозревал о кознях Менендеса. Black Ops 2 запомнилась не только харизматичным главным злодеем, но и появлением сюжетных развилок. До того все события в серии развивались исключительно линейно. Как ни вертись, все равно попадешь туда, куда велели попасть сценаристы. Здесь же было около десятка мест, где игроку самому приходилось решать, куда двигаться дальше. Причем решения эти действительно на многое влияли. У игры было аж 6 концовок, и в половине из них Рауль Менендес оставался жив. Что же касается любимого зомби-режима, в этот раз Treyarch решила подогнать тяжелую артиллерию. До того, в одном из дополнений к первой части Black Ops, в зомби-режим добавили новых героев. Дэнни Треха, больше известного как Мачете, Сару Мишель Геллар, это которая Баффи, истребительница вампиров, Роберта Инглунда, к сожалению, не в образе Фредди Крюгера, и Майкла Рукера. Последний знаком по сериалу «Ходячие мертвецы» и фильму «Скалолаз». А главным архизомби, которого должна была завалить четверка, назначили знаменитого режиссера соответствующих фильмов Джона Ромеро. Не путать с создателем «Дума» и «Квейка». Тема с известными актерами прокатила на ура. И для Black Ops 2 компанию подобрали не менее звездную. С мертвяками бились Майкл Мэдсен, Рэй Лиотта, Чес Палминтери, это гражданин из фильма «Подозрительные лица» и «Скала Малхолланд», а также Джо Панталиано, это который играл лысого предателя в «Матрице» и незабываемого Ральфи Сифаретто в «Семье Сопрано». Кстати, за роль в «Сопрано» Джо отхватил премию «Эмми». Стандартный режим мультиплеера дополнили технологии будущего. Летающие дроны, различные гаджеты и супероружие. Отчего накал битвы вырос в разы, а скорость стала просто какой-то нереальной. Только в игру зашел, тот же что-то просвистело мимо, и все, лежишь на земле, остываешь помаленьку. Но, тем не менее, народу это очень понравилось. На еще 30 миллионов проданных копий. После таких продаж троицу полюбил не только бог, но уже и Бобби Котик, глава Activision. Поэтому на днях Treyarch выпустила третью часть Black Ops. Сами разработчики говорят, что это их лучшая игра. Но кто же из вас верит разработчикам? Надо лично пощупать за влажное вымя и проверить, что там и как. Кому не нравилось будущее из второй части, а были и такие, которых тянуло обратно во Вторую мировую, радуйтесь. Время действия больше не 2025 год. Правда, радоваться вам придется недолго, ибо события в Black Ops 3 переносятся на 40 лет вперед, в 2065 год. Боевые технологии шагнули за это время далеко вперед, что в целом неудивительно. Такие бюджеты каждый год вбухиваются на военные расходы. Однако, какие бы ни были технологии, как говорится, война никогда не меняется. А значит, всегда будут спецподразделения, выполняющие для правительства черную работенку. От локальной операции до полномасштабной войны. Только солдатами в таких подразделениях будут не бравые парни или девчонки, а самые настоящие киборги. Кстати говоря, о девчонках. Впервые в серии можно выбрать внешность и пол главного героя. Так что, если хочешь играть вместе с боевой подругой, ей больше не надо скрывать свою гендерную принадлежность. И ты немедленно заметишь, что побегать с знойной девчонкой можно было в мультиплеере Black Ops 2. В мультиплеере, пожалуйста, но не в сюжетной кампании, да еще и главной героиней. Такое Treyarch сделали впервые. Впрочем, никто не мешает играть в кооперативном режиме вчетвером и создать команду пара на пару. Точно так же никто не мешает самым отпетым шовинистам отправить далеко в будущее всю эту толерантность и проходить игру за сурового воина. Для тех, Кто никогда не то что в Black Ops, а вообще в Call of Duty не играл, предусмотрен специальный обучающий режим, где научат бегать по стенам, использовать двойной прыжок и всяческие киберспособности, которые в любом другом боевике про настоящее или прошлое назвали бы магией. Например, выпустить на супостатов рой злобных киберпчел. Или снести врага с ног ударной волной, да при этом еще и поджечь. Даром, что мана на такие манипуляции не требуется. Они через некоторое время перезаряжаются. А вот прокачать одну из трех веток киберспособностей за одно прохождение не получится. Очки для активации даются только на новом уровне героя. И потратить их надо с умом, чтобы моментально разить врага дистанционными бомбами, а не скакать кругами, пытаясь попасть в противника из штатного ствола. Прокачать можно и оружие, что особенно критично для многопользовательского режима. Но об этом позже. А пока надо разобраться с более насущными вопросами. Например, что там с сюжетом? Связана ли третья часть с двумя предыдущими? Как это было раньше? Будут ли там Резнов и Менендес? Отвечаю, нет, не связано. Для того игра и скакнула на 40 лет вперед, чтобы все старые персонажи стали еще старее и в итоге передохли. Они, конечно, могли бы превратиться в киборгов и поддать жару главному герою Black Ops 3. Но ничего этого не случится. Хотя кое-какие рояли в кустах Трейарк все-таки припасла. Как это водится в играх про демократическое будущее, в мире все стало совсем плохо. Население больше, чем нужно. Гражданские войны, нехватка ресурсов. Все это заставляет страны закрывать границы. Ближний Восток пошел в разнос. Власть у арабов меняется по 3 раза в неделю. Где сегодня было вполне демократическое государство, это у арабов-то, там завтра может быть авторитарный режим. И это, конечно, не устраивает Америку. А когда что-то не устраивает Америку, в дело вступают Пентагон, ФБР и ЦРУ. Ну и АНБ. А уж те бросают в бой спецподразделения, от которых официальные лица моментально откажутся, если вдруг запахнет жареным, или кого-то из бойцов возьмут в плен. Главный герой, ну или героиня, как раз служит в одном из таких отрядов. Командует там строгий дядька по фамилии Хендрикс. Казалось бы, с такой фамилией гораздо удобнее рок-н-роллить, жечь напалмом, жрать всякое в три горла и быть на позитиве, но нет. Мужчина предельно суровый и надежный. Ну, хотя напалмом пожечь совсем не дурак. В общем, первое совместное с Хендриксом задание – спасти очередного египетского премьер-министра, захваченного очередным египетским революционным народом. По ходу выполнения задачи ты с Хендриксом насмотришься на все результаты майданов и все прелести гражданской войны. Здесь тебе и массовые казни, и пытки пленных, и жестокие издевательства, и массовый террор над мирным населением. Как и в предыдущих играх, Treyarch все показано безо всякой цензуры. И если кого-то режут или убивают, непременно весь экран будет в кровище. Во время освобождения важного пленника, как положено в жанре, возникает ряд нештатных ситуаций, в ходе которых первое задание наверняка стало бы последним. Если бы не отряд специально обученных киборгов во главе с не менее колоритным дяденькой по фамилии Тейлор. Тейлора озвучил и сыграл Кристофер Мелани. Ну, многие видели его недавно в «Городе грехов 2». А еще раньше в «12 обезьянах» и «Страхи и ненависти» в Лас-Вегасе. Сыграл крыс отменно. Персонаж у него непростой. Не как обычно принято в одноклеточных шутерах. Либо приторно-сладкий, либо жутко плохой. В общем, невзирая на рамки жанра, смотрится вполне себе на уровне. Компанию крысу составила Катька Сакхоф. Она мелькала в «Факультете» и в сериале «Battlestar Galactica». Ну и другие актеры из разных фильмов и сериалов. Есть мнение, сама игра серьезно смахивает на сезон хорошего военного сериала. Каждая глава как отдельная серия с ярким вступлением, ураганной серединой, мощной кульминацией и неожиданным финалом. А в начале следующей главы вкратце напоминают, что же было в предыдущей. Правда, сами главы теперь не надо открывать по мере прохождения. Они все и сразу доступны для выбора. Есть мнение, это вызовет массовый психоз у несознательных граждан, которые сюжетом не интересуются, а потом сразу попрутся в последнюю главу, где, конечно, ничего не поймут и будут верещать, что их опять обманули и ничего не объяснили. Лично я рекомендую проходить игру в строго установленном разработчиками порядке. Так и историю усвоишь, и к финальным сражениям подойдешь хорошо подготовленным героем, а не тощим салабоном, который при виде нано- и мегароботов нервно роняет кал в казенное исподнее. Кстати, сами Treyarch тоже говорят, что хотели сделать Black Ops 3 похожий на интерактивный сериал. Отсюда и голливудские актеры, и бодрый сценарий, в середине игры резко меняющий ваши отношения к происходящему, а в финале заставляющий встать, а не фуражку отдать честь и аплодировать разработчикам стоя. Отдельно рекомендую обратить внимание на саундтрек и игровую музыку. Я уж было думал, что лучшим саундтреком в этом году может похвастать только третий «Ведьмак». Но сотрудники Treyarch, похоже, всерьез решили отобрать у поляков этот трофей. Основная идея одиночной кампании – машины убивают машины. Это к тому, что главного героя через несколько эпизодов после встречи с Тейлором тоже делают киборгом. Далее подключают к глобальной нейронной сети. Это что-то вроде интернета, только Wi-Fi сразу зашит в мозг. Ну а дальше пошло-поехало. Сингапур, Цюрих, Египет и так далее. Каждый уровень запоминается. На каждом есть что-то такое, что хочется снова перепройти. Ценителям хорроров настоятельно рекомендую пару эпизодов на секретной базе роботов. От переполняющих эмоций натурально хочется орать. Ну и понятное дело, когда игра закончится, можно пройти по второму разу уже прокачанным персонажем, выбирая наиболее полюбившиеся главы. Или сделать это в кооперативе до 4 участников за раз. Есть мнение, крошить врагов в капусту лучше именно в компании друзей. Правда, в таком случае надо выбирать самый высокий уровень сложности, иначе трое живых напарников во главе с толковым командиром пощелкают и киборгов, и роботов, как семечки. Особенно хорошо это заметно на местных боссах. Если в одиночку валишь какого-нибудь огромного робота, надо минут 10. А квартетом он разбирается на гайке раз в 5 быстрее. Да и то, если электронному воину сильно повезет, или кто-то из вашей команды внезапно затупит. После прохождения сюжетной кампании откроется еще один специальный режим – кошмарный. Он так и называется – кошмарный. Там, в принципе, те же уровни, что и в одиночной кампании, но история немного другая. На Земле наступил зомби-апокалипсис, и выжившие борются за остатки ресурсов. Тут надо с напарником пробираться в разные места, чтобы раздобыть всякого полезного. А на пути будут как тупые зомби, так и бойцы противоборствующих группировок. Это, конечно, не полноценный сюжет и даже не зомби-режим, но играть любопытно. Для любимого миллионами зомби-режима традиционно привлекли звезд мировой величины. С ожившими мертвецами будут сражаться мрачный фокусник в исполнении Джеффа Голдблюма, это который из фильмов «Человек-муха», «Парк юрского периода» и «День независимости». Компанию ему составит женщина-вамп в исполнении Хизер Грэм. Ну, если видел «Твин Пикс», сразу вспомнишь. Третьим в списке бойцов идет частный детектив, слепленный из Нила Макдональфа, звезды сериала «Отчаянные домохозяйки». Четвертым будет бойный боксер Флойд Кэмпбелл, которого сыграл Рон Перельман. Место действия зомби-режима а американский городок начала 40-х, где творится какая-то чертовщина в стиле гражданина Лавкрафта. Поэтому наравне с зомби в нарядах того времени на героев будут нападать летающие твари и морские гады с тремя глазами. А вместо собак-убийц появятся самонаводящиеся катящиеся шары. Таких шаров не стыдно испугаться. Постепенно исследуя уровень, четверка обнаружит следы той самой секты, которая вызывает Ктулху. Ну, это если повезет и протянешь хотя бы до 10 уровня. Пока что, говорят, народ умудрялся доживать до 40-го, но вот там уже полный фхтагн. Второй зомби-режим, а тут их два, отхватил звезд поменьше. Из известных персон здесь отметился любимец публики Нолан Норт, это который голос Uncharted и Destiny. История тут не менее навороченная. Во время Второй мировой три солдата, один из которых русский, а другой примкнувший к ним немецкий ученый, обнаруживают на раскопках во Франции какую-то загадочную фигню, которая перемещает всю группу между альтернативными вселенными, где они занимаются отстрелом зомби и прочей нечисти. Ну и, наконец, обязательно надо рассмотреть режим, который и принес серии Call of Duty мировое признание и адские толпы фанатов по всему миру. А именно, мультиплеер. Наконец-то каждому из бойцов выдали по яркой индивидуальности. Теперь у каждого своя история, отличительные особенности и боевые способности. В числе доступных персонажей охотница с луком, робот и пироман, а также гражданин, похожий на хищника из одноименного фильма. Однако никто не даст тебе сразу выбрать любого из 9 персонажей. Как и в одиночном режиме, здесь надо прокачивать, а также составлять идеальную боевую комбинацию. Выбрать, какую пару стволов брать на битву, как эти стволы прокачать и чем обвесить, сколько взять дополнительного снаряжения типа гранаты, взрывчатки. Важно и какой тип поддержки выбрать. Боевых дронов, роботов, автоматические турели или огромный боевой летающий корабль, выкидывающий на поле боя сразу все. Карты не такие большие, как хотелось бы, но многоуровневые, что, учитывая двойной прыжок и беготню по стенам, сильно помогает динамике боя. Конечно, найдется немало граждан, которым стандартных карт будет мало. Специально для них в следующем году обещано выпустить инструментарий для создания всяческих модов. Вот только есть мнение, что те, кому все время чего-то мало, и те, кто хоть что-то умеет делать прямыми руками, это две совершенно разные категории граждан. Так что, по факту, редактор модов предназначен совсем не для тех, кто пишет петиции. Режимов игры довольно много. От привычного десматча и захвата флага до специальных на захват и удержание территорий. Имеется и установка бомб, как в Counter-Strike, и также эскорт робота. Ну, это примерно такая же история, как с вагоном в Team Fortress 2. Всего игровых режимов более 10. Ну, если тебе и этого мало, есть так называемый редактируемый мультиплеер, где можно самостоятельно назначить правила игры. Например, можно запретить возрождение персонажей или использование каких-либо конкретных стволов. А можно вообще каждую минуту вызывать летающий боевой корабль, который будет жестоко бомбить и ваших, и наших. Короче, развлекайся, не хочу. И ты уже спросишь, а на какой же платформе брать Black Ops 3? Игра разумно вышла сразу на всех платформах, так денег больше. Но если у тебя старая консоль, 360-й коробок или третья Sony, твоя версия будет серьезно кастрирована в плане графических возможностей. К тому же, сюжетный режим в новом Call of Duty получился таким масштабным, что его из версий для старых консолей пришлось просто вырезать. Если можешь каждый месяц заносить за платный мультиплеер, а всякие моды тебе в одно известное место не уперлись, если разнообразию предпочитаешь надежность и стабильность, выбирай Карабокс или PS4. Ну а для всех любителей картинки 4К, которые прокачали свои компы по самое не балуй и жаждут поделать всяких модов, выбор очевиден. Только хардкор, только писюк. Коротенько по поводу локализации. Тут я тактично промолчу.
Огонь, живо!
Стреляю!
Небо, атакует цель. Огонь!
Откройте дверь!
Ой, черт! Ложись!
Конечно, хочется верить, что Activision сможет все это поправить. Но в любом случае, когда в проекте задействованы такие мегазвезды, как Рон Перельман и Джефф Голдблюм, вряд ли кто-то из наших сможет сыграть их персонажей лучше. Поэтому рекомендую слушать в оригинале. Для самых внимательных в Call of Duty Black Ops 3 встроена секретная мини-игра. Если на базе, перед дверью, через которую обычно выходишь на очередное задание, посмотреть на карту справа, а затем щелкнуть мышкой на логотип киберинтерфейса в левом верхнем углу, слева от надписи «Хранилище данных», можно попасть в классическую аркаду по типу Alien Shooter, где главный герой мстит зомби-обезьянам за смерть любимой курицы. Ведь сверху горы оружия и толпы зомби. Правда, если взять специальный бонус, то можно посмотреть на происходящее от первого лица. Ну, это все равно, что играть в тетрис с видом из падающего в стакан кубика. Ну, а в целом, вполне себе ураганная аркадка. Подойдет для расслабления между заданиями, если вдруг устал крошить врагов во имя киборгов. Итого! Black Ops 3 получилось ураганным боевиком в лучших традициях первой части, с разумными инновациями и лихой закрученной историей. Мультиплеер быстрый и яростный. Будь готов к прокачке и героя, и оружия. Без этого с наскоку победить не выйдет, только команду расстроишь. Ну а тем, кто предпочитает пощекотать нервишки, адский зомби-режим. Дойти там хотя бы до 10 уровня можно только в хорошей компании. Так что собирай проверенных комрадов, бери за ягодицу боевую подругу и в морг. Ну, это так город в зомби-режиме называется. А на сегодня все. До новых встреч.